Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Расія можа забараніць усё беларускае мяса. Пажарныя больш не будуць праводзіць праверкі ў прадпрымальнікаў. Чаму, каб прыгатаваць дранік беларускім рэстаранам, патрэбны мінімум 4 асобныя памяшканні. Гэта асноўныя тэмы чацвярга, 9 лютага. Больш падрабязна пра іх пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Рассельгазнагляд пагражае забаронай на пастаўкі ялавічыны з усёй тэрыторыі Беларусі. Расійскія спецыялісты заяўляюць, што нашае мяса не праходзіць дастатковы кантроль. У той жа час чыноўнікі Рассельгазнагляду заявілі, што адкладаюць візіт сваіх інспектараў на беларускія прадпрыемствы, які быў запланаваны ў гэтым месяцы. Тлумачыцца гэта магчымымі правакацыямі з беларускага боку. Верагодна, баяцца анансаваных Лукашэнкам арыштаў. Чаго гэтыя спрэчкі ўсё ж прывядуць? Наш журналіст Дзмітрий Лукашук высвятляў у доктара сельгаснавук, блога дырэктара Інстытута земляробства і селекцыі Акадэміі навук Міхаіла Кадырава.
Раз сельгаснагляд перыядычна знаходзіць там нейкія бактэрыі, то ў беларускім малаце, то ў беларускім мясе. Такое адчуванне складваецца, што гэта нейкая бактэрыялагічная вайна супраць нашых вытворцаў беларускіх вядзецца. Ці я памыляюся? Вот як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю?
Знаю уже эту историю в течение лет уже 15-20, когда возникают так называемые торговые войны, то, как правило, за ними стоит не реальные технологические проблемы производства продовольствия, а все-таки другие. Это не всегда может быть прямые политические проблемы, а часто вот эта конкуренция с российскими производителями. И они через свои каналы, по-моему, лоббируют вот этот сверхстрогий, иногда сверхдопустимый контроль за качеством ввозимой продукции. А чаще всего это когда назревают какие-то нерешаемые вопросы, какое-то надо влияние на руководство Белоруссии, то, по-моему, включается и вот этот вопрос качества продукции. В принципе, эти вопросы неизбежно будут возникать, но их надо было решать спокойно, вне публичного пространства. А так вот до чего дошло, то это не здравое, не прагматичное, не продуктивное решение возникающих проблем. Оно и не России, ни Белоруссии не нужно. А почему его так рьяно выносят в публичное пространство? Только из-за каких-то политических и конкурентных причин.
Россияне заявляют, что, скажем, у продукции Аршанского там мясокомбината знайшли листерии и сельмонеллу. Вот страшные такие речи, что на вот зараз робить? Не верить им, ти остерогаться куплять продукцию этого мясокомбината?
Раньше были такие арбитражные суды. То есть эту продукцию третьей стороне. Все делается быстро, анализы, дается заключение. Зачем воду ступит и лочь столько раз? Ну, нашли. Там же вся процедура описана. Как разрешить этот спор субъектов? Понимаете, что так не должно быть. Вот чего мы так упорно набиваемся с этим продовольствием в Россию? Но не хотите брать, мы столько и производить не будем. Свой народ будем кормить сытнее, здоровее. Чего так упорно ставят задачу 7 миллиардов на 7 миллиардов долларов продать в Россию продовольствие. Ну так надо же на 7 миллиардов продать, а сколько же купить по импорту? Все же расчеты показывают, что не меньше, чтобы и удобрений, и ветпрепаратов, и прочего. Эта ситуация, она экономически смешная. Россия говорит, вы нам плохое продовольствие продаете, а мы все равно упорно производим, зная, что этот конфликт разрешится и возьмут.
Ну, а коли лечить, что наша продукция такая добрая и все претензии России политичные, то чему нам больше продукции не продавать на той же самый Евросоюз?
95% продовольствия мы продаем в Россию, а с качеством своего продовольствия в Европу выйти не можем. Мы же почему так ценим российский рынок? Потому что свои, потому что снижены требования и так далее. Тут что ж, тут же все есть. Исторически привыкли с Белоруссии получать.
Ну, то есть, отрымливается, что не такая уже и добрая, не такая уже высокая якость белорусской продукции.
Уже репутация сложилась, что белорусское продовольствие хорошее, качественное, вкусное. И этим трендом надо гордиться. Я про это, как человек, живущий в Беларуси, сильно негативно и не говорил бы. Просто надо добиться с Россией и с белорусской стороны, что надо прекратить эти публичные разговоры, что больше не о чем говорить. Мне такое впечатление, что это все некое театральное действие, выгодное и России, и Белоруссии для чего-то. Вот вы посмотрите на все это со стороны. Зачем это? Зачем нельзя? Вот на Оршанском комбинате нашлось. Ну, как положен закон, разберитесь в течение 3 дня и решите, что улучшить, что изменить надо на Оршанском комбинате, чтобы продукция пошла стандартно. Нет же, опять на другом найдут, на третьем найдут. Во всем этом нет как бы сермяжной правды. Это какая-то игра с какой-то целью, для чего-то. Кому-то надо вот эта картинка. Белоруссия и Россия воюют.
Сами вы не остерегаетесь куплять белорусское молоко, белорусское мясо, особливо после этих заяв Россельхознагляду?
Абсолютно не остерегаюсь. Это же люди, которые... Я допускаю, что, ну, понимаете, отдельные, там, ну, как тут образно сказать, на 1000 случаев один или на 5001. Но в подавляющем большинстве продукция идет нормальная. На белорусское продовольствие Россия не вводит таможенных пошлин. Российские производители каждый год теряют до $500 млн на этом. И так как нет таможенных пошлин, то и продукция будет более дешевая. Ее лучше разбирают. Значит, кому-то надо, чтобы там ее быстро разбирали. А внешне людям дурят голову со всем этим.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Министерство по надзвычайных ситуациях Беларуси объявило, что цалком спыняе проверки малого и среднего бизнеса. Нават тыя проверки, якія на сегодняшний день проводятся в отповедности с планом, будут завершены. У дальнейшем основные высилки инспектора МНС сконцентруются на тлумачениях. Подробязнее про гэтае рашэнне, накольки оно беспечное и як поуплывае на дзейнасць самих ратавальников, доведаемся от помощника министра по надзвычайных ситуациях Виталя Новицка. Размовлял с ним Змитер Лукашук.
Рашение, якое сегодня взбудоражило всех представников малого и среднего бизнеса. У чем оно конкретно, что им чакать, не чакать наоборот, и чем это рашение было выкликано?
Ну, по тем комментариям от представителей бизнес-сообщества, которые я вижу в интернете, вижу, что позитивно оно воспринято. Суть новшество или нововведение в том, что с сегодняшнего дня мы прекращаем все проверки малого и среднего бизнеса. При этом в соответствии с координационным планом какие-то проверки по графику в эти дни проходят или завершаются, или вчера были начаты. Вот в отношении всех этих проверок министром принято решение, что их нужно, ну, в максимально сжатые сроки завершить, ну и, собственно, закрыть эту часть темы. Почему стало возможным подобное решение? На протяжении нескольких лет у нас отмечается постоянное уменьшение количества и чрезвычайных ситуаций, и количества погибших в огне людей. Мы постоянно ведем работу по модернизации вот этой самой нормативно-правовой базы. И третья сторона, мы ведем постоянную работу по переоснащению наших подразделений, в том числе автоцистернами тяжелого класса, которые позволяют нам на начальной стадии ликвидировать или даже на средней стадии пожара ликвидировать возгорание, как говорится, с колес. В качестве подтверждения, вот за минувший год пожары, например, учебное заведение научной проектной организации, 10 пожаров, всего 10. Зрелищное культурно-просветительское учреждение, 2. Предприятие по обслуживанию населения, 66. Производственные складские здания сооружения – 123. При этом для сравнения количество пожаров в жилом секторе – 4542. Вот статистика. По всем этим позициям, которые я назвал, у нас в течение нескольких лет, ну, тенденция одна – уменьшается. И поэтому, соответственно, сейчас высвобождаемые ресурсы и время работников МЧС будет еще больше направлено на профилактику, на предупреждение. Могут ли теперь расслабиться работники и руководители вот бизнеса малого и среднего? Мое мнение – нет. Мы обращаем внимание, что ответственность за все, что происходит на объекте, несет его владелец. И, соответственно, если произойдет чрезвычайная ситуация, на которой будут погибшие, пострадавшие, то, ну, уже, соответственно, Следственный комитет может трактовать в том числе и вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя, который допустил такую ситуацию. Поэтому отказ от обязательного посещения нашим работникам в ходе проверки таких объектов не означает, что если захочет руководитель уточнить что-то, пояснить на месте, пригласит нашего работника, конечно же, отказа не будет. Придем, поможем, расскажем, подскажем. Но вот такого постоянного, принудительного, обязательного в соответствии с планом посещения пока не будет. Вот сейчас принято решение отказаться от этого. Ну и, соответственно, посмотреть. Мы уверены, что ситуация останется под контролем, но в этом нужно убедиться, и тогда уже будем принимать какие-то дальнейшие решения. Параллельно ведем работы по сокращению оптимизации ТНПА. За несколько лет, вот фактически мы посчитали, больше чем на 50% оптимизированы или сокращены вот эти самые акты. Работа продолжается, сейчас еще 10 вот этих актов сводим в один, но не только механически сводим в один, но и, разумеется, оптимизируем, сокращаем. Мы открыты, у нас действует рубрика «Предложения в ТНПА» на сайте МЧС, но, к сожалению, я отмечаю, что за год 5-10, ну вот такой порядок каких-то мнений и предложений, которые высказываются со стороны людей бизнес-сообщества. Работает у нас общественно-консультативный совет, там чуть живее идет обсуждение, то есть, ну, большее количество идей генерируется, но вместе с тем и вчера, и сегодня, и завтра мы тут абсолютно открыты. При этом отдельно министр подчеркнул, что, ну, если кто-то из наших работников вдруг окажется что-то не понял, недопонял, при малейших сомнениях, при появлении нашего работника на объекте, когда его туда никто не звал и не приглашал, можно обратиться к нам через сайт министерства, через официальный ящик, через рубрику «Задать вопрос министру», но мы проверим, насколько правильные и верные действия того или иного работника.
То есть тут вы зараз скажете про то, что коли вот все и плановые проверки отмененные, приходит, скажем, ваш супрацовник и кажа, это позаплановая проверка, ти скажа, это мониторинг, то...
Есть единственное основание – это обращение граждан. Мы обязаны реагировать на неанонимные обращения. Если человек, который оставит свои данные в соответствии с законом обращения граждан, сообщит нам о том, что он наблюдает нарушение нормы правил пожарной безопасности, подобное обращение будет, конечно, основанием нашему работнику появиться. Но не желание самого работника, не просто вот ему захотелось пойти с мониторингом, как вы говорите, или с проверкой, такие ситуации исключены.
Гэта инспекторы, якія раней былі занятыя на праверках, які будзе іх лёс, асабліва на фоне таго, што зараз кіраўнік краіны казаў о неабходнасці аптымізацыі, нават адміністрацыя прэзідэнта скарачаецца на 30%. У вас як?
Аптымізацыя велась і ведзецца. Если говорить о надзорных работніках, примерно на треть сокращение уже произошло, и мы будем смотреть на то, вот насколько удержится, останется ситуация под контролем, но мы видим достаточно широкое поле для деятельности именно в части, как мы говорим, пропаганды безопасности и формирования в обществе культуры безопасности жизнедеятельности. По этому направлению нам объективно нужно больше людей, чем сейчас занято. И, соответственно, мы и надеемся, что вот эти самые инспектора будут заниматься не проверками, а занятиями в школах, в детских садах, встречи с трудовыми коллективами, по желанию руководителей этих предприятий, для того, чтобы рассказывать, объяснять, показывать, к чему приводит беспечность. И второе направление, я привел вам цифру количества пожаров в жилом секторе, у нас есть, ну, мы скажем, это не группы риска, но люди, на которых мы хотим сконцентрировать особое внимание, это пожилые, престарелые, одиноко проживающие, инвалиды, семьи, воспитывающие детей. Но опять-таки здесь и речь идет о том, чтобы пообщаться с людьми, рассказать, объяснить, оставить памятку, напомнить номер 101-112, по которому можно звонить. Речь не идет о проверках частного сектора, речь идет именно о контакте с людьми, о рассказе, к чему приводит беспечность. Вы сами понимаете, что на это, ну, объективно нужны большие ресурсы, куда больше, чем у нас сейчас есть. Поэтому вот в таком ключе будут задействованы люди.
Ну, то есть вот это вот сказали, что скоротили на тротину надзорные, это наглядные органы, то есть это люди не пошли на улицу, а они как бы переведены у иншие.
Ну, этот процесс идет, как и в других органах. Человек уходит на пенсию, подыскиваем другое место службы. Речь не идет о том, что мы выгоняем людей из министерства по чрезвычайным ситуациям, но ограничиваем набор, не берем новых людей и за счет этого оптимизируемся. Но эта работа велась и в 2016 году, и будет продолжаться и в 2017.
Все ж таки шмат годов с этими вот проверками инспекторы ходили. И, может быть, те лишбы, какие вы называли, скорочение пожаров, были миновито дякуючи этому, этому контролю. Не остергаетесь все ж таки, что вот контроль не будет этого контролю? Да, попередили керавництво предприемства, что будет на их отказность. Але, те не остергаетесь, что все ж таки вернутся, ну, некие, ну, вернутся, не вернутся, но побольшится колькость пожаров.
Ну, вот этот тренд, как говорится, особенно в части пожаров в административных зданиях, в офисных, он наблюдается на протяжении, ну, наверное, 10 лет. Соответственно, тенденция и база для того, чтобы эта тенденция продолжалась, она заложена. И общее вот это наше направление формирования в обществе культуры безопасности жизнедеятельности – это один из сегментов, где вот мы в том числе сосредотачиваем наши усилия. Мы не ожидаем роста чрезвычайного количества чрезвычайных ситуаций на подобных объектах, но мы лишний раз напоминаем руководителю, что только он отвечает за то, что происходит у него на территории. И если сейчас не будет инспектора, который подскажет про истекший срок годности в огнетушителе, о захламленных и оставленных эвакуационных выходов, и если произойдет ситуация, ну, каждый руководитель должен для себя дать отчет, что он будет отвечать. Это сфера его ответственности. Это сложно. Я даже вижу по отзывам в интернете, разделились люди. То есть, кто-то говорит, да, нормально, конечно, я все сам понимаю, я отвечаю за своих людей. Кто-то, наоборот, сокрушается, что ну вот как же ж так, нам не расскажут, нас не научат, как быть. Мы расскажем и научим, как быть, но не в принудительном ключе, как это делается во время проверки через штрафы, через предписания и прочее. А если есть у вас потребность в этих знаниях, пожалуйста, телефоны всех наших районных отделов есть, звоните, приглашайте наших работников, мы расскажем.
А это будет бесплатно?
Конечно, разумеется. Вся наша деятельность подобная, профилактическая, она, разумеется, конечно же, проводится бесплатно. И вот как раз этот объем работы мы и готовы нарастить. И понятно, что если в среднем один инспектор за месяц, ну, 5-6 учреждений образования может посетить, 5-6 предприятий, то, конечно, если будет 2-3 человека в этом занято, то есть возможность большее количество людей охватить именно не проверками, а профилактикой и беседами.
И в бюджете краины закладены такие артикулы, кольки там за штрафами пойде у бюджет грошей. И штрафы, которые брало так само Министерство по надзвичайных ситуациях. Как с этим быть?
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям, я работаю с 2006 года, никаких планов по штрафам мне неизвестно. Такого.
Ну, не про планы, а вот конкретно в бюджет гроши ж переличиваются, это штрафы, какие вы берете за, там, скажем, не соблюдение певных там норм.
Ну, про бюджет и про механизм поступления денег в бюджет лучше, наверное, Министерство финансов спрашивать. У нас в Министерстве никаких задач ни по суммам штрафа, ни по объемам, ни по количеству оштрафованных ни в один год не было, поэтому, соответственно, и проблемы вот такой, о которой вы говорите, мы не видим.
Я вернусь до вот приватного сектора. Вы сказали, что там с людьми будут разговоры, але, может быть, сапраўды больш, ну, я не ведаю, может быть, больш сур'ёзна праводзіць такія праверкі, неяк не толькі разговорамі, каб абмяжоўвацца, раз столькі пажараў там здараецца. Вот як вы лічыце?
Ну, смотрите, условия, способствующие гибели людей на пожарах. Состояние алкогольного опьянения, сон, болезнь, преклонный возраст. Вот факторы ключевые, которые влияют. И, ну, едва ли предложение там быть пожестче с людьми пожилого возраста, оно правильное и верное. Мы стараемся тут работать на то, что у людей, которые оказались в сложном положении, есть родственники, есть предприятие, на котором они работали, с которого они ушли на пенсию. И мы стараемся обратить внимание тогда других людей, если мы видим, что человек сам не в состоянии обеспечить собственную безопасность. Мы пытаемся объяснить это родным и близким. Но здесь опять мы возвращаемся к вопросу культуры безопасности жизнедеятельности. Если человек понимает, что свою маму пожилую, которая живет одна в сельском доме с печкой, на время морозов и холодов лучше забрать к себе, он это сделает. Если он, и, может быть, он скажет еще спасибо инспектору МЧС, который подсказал, что так можно сделать. Но если человек считает, что в этом ничего страшного, если он считает, что мама ему будет обузой и помешает, ну, согласитесь, едва ли мы с вами что-то можем сделать с таким человеком.
Дякую, Великий.
Евразум. Живи у ритмі Європи.
На минулым тыдні кіраўнік краіны звярнуў увагу на тое, што безліч праверак ад розных санстанцый, МНС і іншых арганізацый літаральна знішчаюць малы бізнес у Беларусі. У якасці прыкладу ён распавёў гісторыю, што некаторыя рэстараны вымушаны гатаваць дранікі ў двух розных памяшканнях за некалькі кіламетраў адно ад другога. Наш журналіст Ілля Маліноўскі вырашыў праверыць, ці праўда існуе такая практыка і чым яна выкліканая яму і передаю слово.
Падчас вялікай размовы з прэзідэнтам Александр Лукашэнка здзіўляецца. Некаторым рэстаратарам, каб прыгатаваць дранікі, даводзіцца рабіць цесто ў адным месцы, а потым везці яго за некалькі кіламетраў у Мінск. Прычына нібы ў патрабаваннях розных правяраючых органаў кшталту санстанцыі. Сапраўды, ў Беларусі дзейнічаюць нормы, якія былі ўсталяваны яшчэ ў Савецкім Саюзе. Каб прыгатаваць нават самае простае блюда, трэба мець некалькі асобных памяшканняў для раздзелкі, чысткі і перапрацоўкі прадуктаў. Еўрарадыё спытала повара, які працаваў у многіх буйных сталічных рэстаранах Юрыя Чарнышова, што чыноўнікі патрабуюць ад кухні, каб прыгатаваць звычайныя дранікі з мясам з нуля.
Должна быць овощная камера, дзе будуць непасредственно храніцца. Также должно быць помещение, дзе мы будзем ачышчаць картофель. Как правило, это отдельное помещение, так как оно должно где-то мыцца отдельно. То есть в мясном цеху мы приготовили наш фарш, допустим, для драника, в овощном, ну или в холодном цеху мы работаем уже с очищенной промытой картошкой, натерли нашу картошку и идем дальше в горячий цех уже с готовыми полуфабрикатами, то есть это тесто для драника и фарш. И уже в горячем цеху, он у нас тоже находится в отдельном помещении, начинаем непосредственно готовить наш драник.
Для кожного виду продукта мусить быть своя особная камера для заховывания. Натурально, что гародніна з мясом не может лежать у одной камеры, бо для их заховывания потребны розный микроклимат, каже Юрий.
Продукция не должна пересекаться между собой. Кухня, она должна быть разделена. То есть холодильники могут стоять где угодно, но главное, чтобы они были разделены. Не стояло в одном холодильнике мясо, допустим, с овощами. Мясная и рыбная продукция, она может обрабатываться в мясном цеху, но инвентарь, допустим, нож для мяса, доска для мяса, нож для рыбы, доска для рыбы. Ну и, соответственно, будет стол для мясных полуфабрикатов и мясной продукции, и для рыбных.
Але нават калі палічыць, што камеры захоўвання знаходзяцца ў адным памяшканні, то для звычайных дранікаў з мясам трэба мець як мінімум 4 асобныя пакоі. Ачыстка гародніны, перапрацоўка мяса, халодны і гарачы цэхі. Працягвае повар.
Есть такие сервисы, мы можем заказать к себе на предприятие уже чищенную вакуумированную картошку. Ну, то есть уже натереть ее непосредственно сами. В крупных сетях существует где-то своя кулинария или свой цех, ну вот где-то, может, на окраине, где это дешевые помещения. И там находится главное производство. Они там заготавливают все полуфабрикаты и потом развозят по точкам. В своих там гастрономических емкостях для того, чтобы где-то в центре снять помещение поменьше.
Отрымливается, что коли вы вырашаете открыть невеличку дранічную, чалавек так на 10, то памяшканне, дзе будуць харчавацца госці, будзе займаць меншую плошчу, чым памяшканне, дзе будзе гатавацца асноўная страва. Ці давядзецца набываць паўфабрыкаты дранікаў для фрыцюру і мірыцца з немагчымасцю канкураваць з буйнымі рэстаранамі. Іншых варыянтаў санстанцыя не прапануе. Рэакцыя на словы здзіўлення Александра Лукашэнкі з'явіліся адразу. У інтэрв'ю каналу АНТ намеснік прэм'ер-міністра Васілій Жарко паведаміў, што гэтай тэмай пачаў займацца яшчэ летась на пасадзе міністра аховы здароўя, сказаў чыноўнік.
Яшчэ будучы міністрам здравоохранення, даў паручэнне для главнага санітарнага врача упрасціць нашы санітарныя нормы і правіла, сагласаваць іх са ўсімі ведамствамі і ўжо выдаць для патрабіцелей. І сёння я магу далажыць, што на следующай недзелі будуць падпісаны новыя санітарныя нормы, і яны сагласаваны з бізнес-сообществом, общепите, это в бытовке, а в торговле они будут к концу месяца.
Вось толькі ці сапраўды новыя нормы спростяць прыгатаванне дранікаў беларускім рэстаратарам, невядома. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Шкада, што не атрымалася параўнаць нашы ўмовы з тымі ж еўрапейскімі, але чамусьці я перакананы, што на захадзе ўсё значна прасцей. Сапраўды, пабачым, што за змены выйдуць, а раптам ужо сёлета невялічкія сямейныя дранічныя ці кавярні з уласна спечанымі круасанамі ды іншыя розныя прыемнасці буржуазнага свету стануць магчымыя і ў нас.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Мінская міліцыя не супраць пляцовак для музычных выступаў. Пра гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Мінская міліцыя не супраць таго, каб для выступаў вулічных музыкаў у горадзе вылучаліся пляцоўкі. Праваахоўнікі гатовы арганізаваць іх бяспеку. Пра гэта заявіў начальнік міліцыі грамадскай бяспекі Іван Кубракоў. Сталічныя ўлады яшчэ не прынялі канчатковае рашэнне наконт прадстаўлення вулічным музыкам пляцовак для выступаў. Аднак Кубракоў нагадаў, што ў Мінску ёсць добры досвед музычных вечароў каля ратушы. Арганізатары гэтых канцэртаў спярша разлічвалі на 1000 слухачоў, але фактычна пляцоўка ў цэнтры Мінска была нават перапоўненая. Пры абмеркаванні варыянтаў пляцовак для вулічных музыкаў мінская міліцыя будзе ацэньваць узровень іх бяспекі. Калі гэта будзе падземны пераход або пляцоўка каля метро, ГУС Мінгарвыканкама будзе даваць свае рэкамендацыі, падкрэсліў Кубракоў. Будуць прысутнічаць на выступах і міліцыянты ў форме. Міністр культури Борис Святлов на колегії відомства розкритикував діяльність кіностудії «Білорусьфільм». По його словах, у діяльності кіностудії нема виразної стратегії фільмовитворчості. Ніхто не забороняє кіностудії удільничать у створенні таких проєктів за кошт власних або сродків партнерів, каб заробіць на гэтым гроші, заявив міністр. Але не гэтыя картини повинні визначати творче обличчя кіновитворчості і тим більш не повинні створатися з державної підтримки. На думку чиновника, національна кіностудія повинна створати національні не тільки поводле статусу, але й поводле змісту фільми з правдивим освітленням минувщини і теперішнього часу Білорусі. Святлов заявив, що кіноіндустрія займає споживецьку позицію і розлічує на державну підтримку. Гурт Depeche Mode обвестил, что даст магчимость своим прихильникам вести его официальную сторонку в Facebook. Про гэта каже лидер коллектива Дэйв Гон у видеоролику на сторонцу у социальной сетцы. Починаючи с 24 лютого, кожны може подать заявку на адмысловом сайте, калі ее ухвалять. На протягу одного дня ён зможе размещать на сторонце Depeche Mode истории, фотографии и видео. Счастливчики будут изменять один одного кожный день на протягу года, покуль музыки будут заняты выпуском нового альбома Spirit, выход якого призначены на 17 красавіка 2017 года и концертной деятельностью. У липені Depeche Mode выступит и у Минску. Міжнародная федерация вытворцов фонограм и видеограм назвала Дрейка самым продаваным выканаўцам 16-го года. Завоевать гэты титул рэперу допомог поспех яго 4-го альбома «Views», які выйшаў у красавіку. Диск стаў першым релізом, якому атрымалася досягнуць мільярда прослухованняў на Apple Music. Так само ён правёў 13 тыдняў на вершыні чарта Billboard 200. Другі сингл з пластинки «One Dance» стаў першай песні, якая атрымала мільярд прослухованняў на Spotify. Акрамя таго, сам Дрейк быў прызнаны самым популярным выканаўцам сервісу. Яго трэкі прайграваліся 8,7 мільярда разоў. На другое месца рэйтынгу Міжнароднай федэрацыі вытворцаў фанаграм і відэаграм патрапіў Дэвід Боуі з альбомам «Black Star». Сярод іншых выканаўцаў, якія патрапілі ў спіс, Coldplay, Адель і Джастін Бібер. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная рэдакцыя «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».